Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас сегодня очень высокое собрание за чашечкой чая. Кроме знакомой вам же Натальи Александровны, нашей преподавательницы отделения теологии, и Дмитрий Белошенков, проректор по научно-методической работе нашей Рязанской семинарии. В таком ученом собрании нам, конечно, с вами только проблемы образования, кажется, и уместно обсудить. Ну и к тому же, я надеюсь, дорогие друзья, что теперь уже все поступили куда хотели наши юные выпускники школ. Ну, кто-то, может быть, еще и остается в раздумье, кому-то, может быть, и еще не посчастливилось оказаться там, где он хотел бы быть. Но наша забота традиционно о православной молодежи. В школе, кажется, нетрудно быть православным, если у тебя семья православная, и как-то тебя очень четко регламентирует, и, в общем, там, где ты учишься, контролировать удобно. Если это даже не православная гимназия, то, во всяком случае, как правило, родители знают нравы, порядки, может быть, не совсем согласны, но явно, что это более управляемая система. И вот вырастает из школьного возраста дитя, вот уже все труднее его уговаривать, бывает, пойти в храм, поисповедоваться, причаститься, а может быть, еще это по инерции дело идет. Но дальше надо уже определяться, надо учиться, надо поступать, надо на кого-то учиться. И здесь, по-моему, очень много уже недоразумений, вопросов. Лучше всего вообще ни на кого не учиться. Лучше пойти, ну, безопаснее. Если ставить все-таки вопрос спасения, то...
Монастырь.
Ну, вообще, некоторые так поступают, но я думаю, что это крайне единица. Крайне редко. Вот. И получил ЕГЭ. Тогда ЕГЭ, кстати, не так уж важно.
Ну, можно вообще, да.
Можно без ЕГЭ в монастырь берут. Вот. Но, как правило, все-таки хочется молодежи как-то еще состояться. Они на что-то идут учиться. Притом не все на батюшек, наверное. Вот у уважаемого Дмитрия там-то у него, кажется, все ясно. Все, кто поступает в семинарию, хотят быть священниками.
Конечно.
Да, это одно из самых спасительных направлений. Родители спокойны, если мальчик после средней школы захотел в семинарию. Как правило, это уже осмысленное какое-то заблаговременное решение, потому что, ну, надо как-то тоже выследить начало каких-то испытаний.
Мне вот, кстати, в связи с этим интересно, вот, Дмитрий Сергеевич, а вы сталкиваетесь с родителями абитуриентов? Они как-то принимают участие, может, приезжают или звонят и спрашивают, а как там мой Ванечка?
Ну, хороший вопрос, потому что, выясняя, куда, на кого идут учиться православная молодежь, мы, наверное, родители не должны списывать со счетов. Ведь, может быть, кое-кого родители именно подпихивают в такое благочестивое пространство образовательное.
Дело в том, что в семинарию поступают, как правило, не только по благословению родителей, но еще и по благословению духовника. То есть у каждого семинариста в личном деле лежит рекомендация какого-то, если он из другой епархии поступает, то и правящий архиерей подписывает эту рекомендацию. Но у каждого семинариста есть рекомендация духовника. И вот как раз к духовнику у нас первое обращение, когда вдруг, если возникают какие-то вопросы, связанные с учебой или с воспитанием. Потому что в рекомендации указывается, что этот человек, который поступает, он нормальный, вменяемый, регулярно причащается, исповедуется, знает основу православной жизни и готов дальше нести послушание именно в сторону становления пастырем.
Да, Дмитрий Сергеевич, я припоминаю, что еще был циркуляр от нашего владыки о том, что духовник свои рекомендации в том числе некоторым образом ручается из-за отсутствия канонических препятствий.
Конечно.
Для рукоположения. Это же очень важный вопрос.
И поэтому вот как раз духовник несет ответственность перед и родителями в том числе, что студент в будущем действительно станет достойным пастором.
Кстати, отличная мысль. Мы, ну, во всяком случае, ее пока с самого начала не обозначили, что для выбора православным выпускником школы дальнейшего своего образовательного направления очень важно благословение. Понятно, что в семинарии это обязательное условие, А в других учебных заведениях этого, конечно, никто не спрашивает, в голову не придет. Даже на теологии у нас мы все-таки...
У нас была такая практика много лет назад, но она прекратилась, потому что это было необходимо. Помните, у нас были целевые места. И вот когда мы набирали на целевые места, тогда у нас были рекомендательные письма. А сейчас, когда все проходит автоматически через ЕГЭ...
Ну, кстати, хотелось бы добавить, что все-таки обучение в семинарии, вернее, сама по себе идея поступления в семинарию, она должна рассматриваться отдельно от такого понятия, как продолжение обучения. Если раньше, только когда на заре становления духовного образования, некоторые шли в семинарию, ну, получить, как сказать, общее представление. Сейчас владыка обращает особое внимание на то, что мы готовим священников. Угу. То есть для простого образования есть теология, есть курсы повышения квалификации именно церковных специалистов. Угу. Но здесь просто как продолжить обучение после школы, это не совсем правильно.
Да-да. У меня такая была отрада общения именно с теми батюшками, которые уже прежде состоялись в какой-то профессии, стали кто-то филологом, кто-то мореплавателем, кто-то музыкантом, ну то есть имеющие уже какую-то жизненную базу такую, потом, и сохранив все-таки христианскую верность каким-то христианским обетам, данным в крещении, они потом еще призываются к священническому служению. Как с ними хорошо? Они такие понятливые, они такие снисходительные, в отличие от некоторых моложавых, которые только вот как раз по этой паре последовательности
после школы. У меня тоже в этой связи, кстати, вопрос есть такой, наверное, батюшке, потому что он такой, может быть, больше пасторский. То, что все-таки вот Дмитрий Сергеевич говорит, да, что мальчики поступают уже с желанием быть священником. Да? Ну, предположим, что это желание вызвано в них природной скромностью и просто призванием, да, а не другими там амбициями или чем-то подобным, потому что все-таки все равно священник как бы выделяется среди, но предположим, что да, что он хороший абитуриент. Вот. Но в семинарии же обучаются сколько? 4-5 лет?
5 лет.
5 лет в семинарии обучаются, а ему 18. То есть он заканчивает его 22-23 года.
И не видит практически жизни, благодаря в том числе этой...
А рукополагаются они на 4-м курсе, если не ошибаюсь.
Желание,
в 4-м, 5-м курсе. И как бы стараются их, наоборот, рукоположить, чтобы они, я так понимаю, далеко не отбежали, потому что не зря же их учили. Вот. И не кажется вам, что это немного действительно проблема, то, что у нас настолько молодое духовенство все-таки?
Вот, совсем. Видимо, тут очень трудноразрешимая проблема, потому что вот этот путь, о котором я упомянул, сначала позаниматься многим, а потом еще прийти к пасторству, он ужасно рискован.
Да, потому что там явно... канонических препятствий не нахвататься, да?
Да, потому что пуститься во все это плавание, хоть мореплавание, хоть творческую какую-то жизнь, а потом подождать 30-40 лет, ну, Господь сам в 30 лет вышел на проповедь, и он предтечи не раньше, ну, по иудейской традиции, до 30 лет не становиться учителями. И это как раз было очень четким, четкой границей для вообще вот этого статуса учительского вообще, ну и священнического в частности. А тут вы правы, что надо бы пестовать и оберегать с школьной скамьи, поэтому и в том числе и поэтому, я думаю, семинарии
сразу
носят характер закрытого
да.
учебного заведения, и жизнь там очень контролируема, как в довольно строгом монастыре. Контроль, подъем, отбой, правила. И это отчасти, конечно, сохраняет, содействует сохранению, но, во всяком случае, если есть взаимное со стороны еще самого семинариста и желание, решимость все-таки уберечь себя для и приумножить себя, свои дарования для пасторского служения. Вот. Но тут уже дилемма. И, скорее всего, это трудноразрешимое в наше время, потому что священников везде не хватает.
Мне кажется, здесь вот то, что касается исповеди, у меня же тоже очень много как называется?
Сверстников, которые стали батюшками.
Которые стали батюшками, да, потому что слово забыл. Сверстников, вот. И мне, например, не составляет сложности. Вот для меня это было удивительно, на самом деле, потому что я все время думаю, о, там какого-нибудь очередного твоего одноклассника там, или соседа рукоположили, думаешь, ну как к нему идти на исповедь, стоишь, так вроде к нему поменьше очередь, все как более пожилому идут. Думаешь, ну ладно, пойду очередь короче. И что меня поражает каждый раз, это то, что, конечно, благодать священства действует и покрывает и восполняет многие недостатки вот и опытности, и всего остального. И сколько раз я удивлялась, насколько мне наоборот как бы легко поисповедоваться. Другое дело, что, может быть, какой-то духовный там совет, да, вот не станешь особенно спрашивать, потому что, ну, понимаешь, что у вас примерно одинаковый опыт, знания и так далее. Ну, и в целом можно так чайку попить и так по-братски поговорить. Им этого, может быть, да, будет даже больше толку. Но вот поисповедоваться, если это твой сверстник, если у тебя, опять же, ничего жуткого, скажем так, о чем Дмитрий Сергеевич намекнул, вот, то в целом, мне кажется, действительно, как бы здесь вот я согласна с Дмитрием Сергеевичем именно в плане, потому что мы все равно смотрим на выпускников семинария, на наших теологов, как на своих детей, хоть и так у меня вид молодой, но все равно. И хоть желаешь им добра, и переживаешь, когда думаешь, что, может быть, им нанесен быть вред непосильной ношей, которую они берут на себя в таком юном возрасте.
Ну, знаешь, это, по-моему, такая, такие хлопоты излишние. Бабушка, не хочу вас огорчить, но должна вам признаться.
Нет, просто то, что они молодые, совсем люди, да, совсем молодые, еще юные, вот, а им приходится много сталкиваться с каким-то злом.
Ну, а давайте эту тему, она очень живая, я чувствую, нас затягивает.
Да,
мы сразу идем батюшек обсуждать. По-моему, и дойти наших дорогих зрителей, слушателей тоже сразу. Ага, про батюшку, это интересно. Но мы сейчас с вами говорим о том, что, в общем-то, пойти учиться на батюшку можно. Но с учетом тех невероятных сложностей, которые тебе, несомненно, предстоят. А если не идти, все-таки сразу
учиться? Нет, я хочу сказать, что Дмитрий Сергеевич, кстати, здорово сказал. Он сказал, что если вы переживаете за своих детей, которые хотят стать батюшками, то главное, удостоверьтесь, что это ваш ребенка есть замечательный духовник, который готов взять его реально на рамена и тащить его и через семинарскую жизнь, и через будущее рукоположение.
Ну, а вот это, кстати, момент, ну, я не могу даже не остановиться, я хотел дальше идти сейчас обсуждать, но вот как ситуация связи с духовником, потому что вот у меня была такая дилемма, когда ты поступаешь в монастырь, наконец, проведя 5 лет, вот с момента крещения на приходе своего там духовника, а потом ты поступаешь в монастырь. И дальше ты уже должен исповедоваться у монастырского духовника или назначенного священника, даже если его как-то нет, как духовника такого полновесного. А то потом, когда сменился настоятель в монастыре на очень такого оригинального, своеобразного, то он вообще лишает выбора, у какого священника исповедоваться, даже из монастырских, только у меня, с откровением помыслов и так далее, без всякого к этому расположения со стороны тех, кто вынуждены это делать. И поэтому дело заходило в какую-то формальность смешную, так что друг у друга даже брали записочки с написанными грехами. Твои, ты прочитал, дай-ка мне вот сходить тебе. Я говорю, давай уже закатаем в ламинат, чтобы уже на каждую неделю было. Но понятно, что это не благовейно, и не в порядке примера рассказа, в порядке греха своего, который, ну, мы там так не делали, но, тем не менее, шутки на этот счет бывали, допускались. Вот. Но вот как быть тогда с духовником? Если духовник привел молодого или уже повзрослевшего к границам семинарии, а потом связь с духовником, она может ли осуществляться? Потому что вы сказали о спросе с духовника, а духовник скажет, знаете, когда я его к вам привел, это был просто ангел. А что вы уже с ним там сделали, распустили? И не любит он служить, и у него там одна формальность, девушки, лишь богатый приход там на уме. То это уже вы так научили. Вот есть там какая-то вот эта проблема слома, замены духовника на какую-то уже систему семинарскую?
Я бы сказал так, что мы сейчас находимся в таком времени, когда, ну, представляете, как пишут портрет. Вначале делают набросок, потом проводят первые линии. Вот в духовном образовании нашей страны, мне кажется, пришло время прорабатывать детали. То есть в целом расстановка сил известна. Но теперь, возвращаясь опять диалектически к самому началу, мы говорим о том, что каждый элемент, вот как шурупчики наживляют, а потом их закручивают. Также сейчас идет время закручивания гаек, шурупов. Это связано с тем, что внимание и учебного комитета, и священноначалия направлено на дисциплину священнослужителей вообще. В частности, сейчас, вот буквально неделя, месяц туда-сюда, пришел большой пакет документов, связанных с повышением квалификации священнослужителей. Угу. Потому что бывает так, человек 20 лет сидит на приходе где-то в деревне, и что у него там в голове происходит, какая информация ему дается. А 20 лет назад духовное образование было только в самом зачатке. Поэтому сейчас идет серьезный вопрос о регулярном, как минимум в 5 лет, прохождении вот этих вот курсов переподготовки в каждой епархии. На базе или семинарий, или каких-то специальных организованных курсов. То есть ответственность священнослужителя повышается, это первое. И второе, в связи с этим в семинариях мы поднимаем административный ресурс в плане ответственности тех, кто дает рекомендацию. Как минимум, мы сейчас стараемся перед каждой сессией обновлять вот эту вот рекомендацию. Потому что были такие случаи, когда человек дал рекомендацию, проходит несколько лет, и уже батюшку либо перевели куда-то, либо что, и связь действительно нарушается с этим человеком. И получается, бывали даже такие случаи, что просто надо было найти кого-нибудь, чтобы дал рекомендацию, а это тогда профанация получается.
А продолжается возможность общения, продолжается ли, дается ли возможность продолжения общения со своим духовником после того, как уже семинарист оставил его
если
приход?
Если есть такое желание, конечно. У нас, конечно, в семинарии сейчас налаживается система духовничества. Во-первых, у нас первый проректор семинария, отец Ефимий, игумен Спасо-Преображенского монастыря, регулярно проводит исповеди. Затем мы приглашаем отца Паисия Савосина, он с ними регулярно беседует. И надо сказать, что у ребят действительно есть тяга вот к духовной жизни, к тому, что в отрыве от... Действительно, если ребят регулярно где-то исповедовались, причащались, то вот эта вот регулярность им обеспечивается именно в стенах нашей семинарии. То есть, больше того, сейчас, опять же, возвращаясь к тому, что мы прорисовываем каждую деталь, в этом году мы возобновляем такую систему, как студенческий совет. То есть, ребята на своем уровне будут решать какие-то вопросы, выносить предложения на уровень администрации, которые будут рассматриваться. У нас есть институт так называемых индивидуальных наставников сейчас. Поэтому можно сказать, что мы видим второе возрождение духовного образования. И что важно заметить, вот батюшка заметила о том, что синодальный период. В начале 90-х было проще делать репринтные издания дореволюционные. Но не надо забывать, что в этом году не только 100 лет со дня революции, но и 100 лет со дня возобновления патриаршества. И вот эта синодальщина, которая очень часто переходит с книг, с каких-то изданий дореволюционных в нашу жизнь, она должна тщательно просеиваться через сито того, что фактически мы находимся в начале становления церкви новой, церкви новомучеников российских. То есть, пройдя вот эти вот гонения, как вот если смотреть христианскую церковь первых веков, также пройдя через гонения, сейчас происходит становление новых форм действительности православной. И поэтому в этих формах не исключено, что будут какие-то хорошие примеры взяты, и вот подготовка исповеди, причастие, вот этот документ.
Набросились на редкого собеседника.
Очень интересно, правда?
Да, так и есть.
Хотя я так и не поняла, участвуют ли родители в жизни.
По поводу родителей. Да, есть родители, которые неравнодушны, приезжают. Но, как правило, все-таки я обратил внимание, что родители стараются дистанцироваться, чтобы не влиять. Потому что если человек, вот бывали у нас такие случаи, поступает семинарист, первые дни он ходит с телефоном, уходит там, долго разговаривает с родителями, там, уж неизвестно с кем. То есть и надо, все, он попал в другой мир, он в закрытом учебном заведении. Он выпал из, как это сейчас модное слово такое, зоны комфорта. То есть ему здесь нужно, извините, и туалеты мыть, и коридоры, и убирать там посуду, то есть выполнять какие-то простейшие. И когда семинарист говорит, а я пришел на священника учиться, туалет мыть я не буду, то, знаете, как-то это уже вызывает подозрение. Но, слава Богу, есть пример того, что люди действительно меняются. или уходят, или меняются.
Ну, а если не быть священником, не поступать в семинарию, есть какие-нибудь надежды спастись у православной
молодежи? Машка, наверное, к вам вопрос. Вы же все-таки заведующий кафедрой теологии. И те, кто не сеется через семинарское сито, сеются через наше сито.
Но у нас тоже есть свои дисциплинарно-духовные меры, духовно-дисциплинарные, которые в ходе процесса образовательного, который похож на всех остальных, делает наших теологов похожими на всех остальных студентов любых направлений. Они же изучают науки, они сдают сессии, читают книги, в которых их что-то понятно, что-то не очень. Постепенно, кстати, отогреваются души и входят во вкус теологического образования. Не видел, чтобы раньше 3-4 курса, когда был специалитет 5 лет, то было заметно 4 курс принципиальный. Сейчас вот 3, я заметил сейчас с большой радостью для себя, что наши теперь уже 4-курсники, именно на 3 курсе произошло вот это чудесное превращение из этих гадких утят, не внешне говорю, да, как-то так, каких-то лебедеподобных существ, которые все-таки в состоянии формулировать святоотеческие терминологии, наши вероучительные какие-то истины. Вообще как-то образование, конечно, разнообразное и пестрое, но в разных направлениях уже видно утешение. Но все это очень постепенно отогревается в ходе знакомства, углубленного с теми предметами. Но, конечно же, то, что у нас еженедельная литургия теологическая, на которой большинство тоже похаживает с первого курса, полупринудительно, это не совсем принудительно. Я всем говорю, что у нас можно не ходить. У нас литургия, которую мы служим в нашем университетском храме, это является некоторой практикой, кто истинно помолится, тот и богослов. И поэтому никого не заставляют исповедоваться и причащаться. Это уж об этом, конечно, и речи нет. Но, тем не менее, похаживать, как и в некоторых очень серьезных колледжах западных, там, католических, протестантских, хоть ты православный, у меня есть какие-то знакомые русские, которые учили там своих детей, они похаживают на эти занятия, что-то там даже поют вместе, что-то там протестантское или что в каком-то англиканское, но при этом их никто не заставляет быть англиканами там и только в таком культурологическом как бы виде. И в этом отношении тоже в течение 3-4 лет вижу удивительное смягчение. Поэтому некоторый залог того, что даже и не готовы еще к церковной жизни, потихонечку в ходе образования и в связи с глубиной и основательностью предметов, которые изучаются, и в связи с нашей непрестанной молитвой, которую мы все-таки стараемся христоцентризовывать для теологов, я думаю, что доходит. Я думаю, это не вполне даже рациональный ход, это вполне мистический. Я так и говорю с первого курса. Говорю, вы, может быть, не совсем не сможете сейчас понять, зачем это нужно и почему. Но я вам искренне рекомендую, если мы с вами будем похаживать на литургию, особенно если будем помаливаться или еще и молиться, или еще будем с вами вникать потихонечку и прилагать сердце. Потихонечку то один, то другой, кто кадил подаст, кто со свечой выйдет. Девочки к клиросу подключаются, слушают Священное Писание. Для них их перестает пугать. Это вообще другой мир. Если семинария сама по себе другой мир, то что за мир божественная литургия? Это уже не мир, но небо. Это уже совсем иносказательно то, что происходит. Хотя имеет отношение к каждому человеку. Ну, а что касается светского образования, в которое идут наши православные выпускники школ, я думаю, этому придется отдельную передачу посвятить. У нас уже ресурс временно исчерпан. Благодарю от души за увлекательную беседу. Храни вас Господь, дорогие друзья. Прощаемся с вами.
До свидания.
До свидания.